от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович. Ну что, интересно, а в этом списке будут Путин и Кадыров? Навальный обвинил личного президента Путина в том, что его отравили. Видимо, Владимир Владимирович где-то гулял рядом с его самолетом или с его гостиницей, прокрался туда, а дальше показания не ясны, потому что это все-таки была бутылка, это все-таки был чай в аэропорту, или это было что-то, связанное с его одеждой. Ужасно интересно. Ну и Кадыров предложил считать уж тогда его виноватым. Вот европейцы как с этим сработали? Но с нами соединился Яков Кедми, и во втором часу мы будем говорить с Яковом Иушичем. Яша, здравствуй.
Здравствуй, Жень.
У нас две очень странные вещи сегодня произошли, которые я просто хотел бы обсудить с тобой. Одна из них – это ультиматум, явно вошедший во вкус большой политики Тихановской Лукашенко. Вот у тебя есть две недели, дяденька, и ежели ты не выполнишь, что мы тебе говорим, то геть. Второе – это перемирие в Карабахе, которое то ли перемирие, то ли не перемирие, потому что, ну, подписали, а дальше артобстрелы по обе стороны границы и радостное сообщение о том, в больших кавычках, что вот мы на территории Армении уничтожили их военную технику, которая вроде как должна была по нам, по Азербайджану стрелять. Слушай, когда такие перемирия, войны уже не надо. Что происходит, с твоей точки зрения? Ну, для начала хотя бы с белорусской темой. Женщина, ну, это называется на русском «молодуха», носится по Европе, ее принимают на всех уровнях. Ей глазки строит Макрон, обещая ей выборы провести в Белоруссии, что особенно пикантно, потому что Макрон вообще пока еще президент Франции, а не Белоруссии. И она какие-то ультиматумы, не очень понятно почему, ставит. Она что теперь? Третий великий политик в нашей стране после Арман и Калантай?
Во-первых, она предъявила ультиматум? Или это одна из компаний, не всегда отличающихся? Достоверностью заявила, что она предъявила ультиматум. Пока, насколько я знаю, это в Телеграме. А вот официального заявления где-то, когда-то, чтобы показали, где она выступает и провозглашает. То есть обычно такие вещи не делают через то или иное агентство. Частное причем. И сомнительной репутации. Обычно такие заявления государственные деятели, которые хотят, чтобы их такими считали, делают, соответственно, есть пресс-конференции, есть заявления, собирают журналистов и объявляют их на каком-то как-то официально. Пока я ни о чем об этом не слышал. Может, я что-то прозевал, я не знаю. Я тут на Ближнем Востоке сижу.
Ну, понимаешь, она-то хочет.
Если было официальное заявление, данное ей средством информации при том или ином, при той или иной оказии, тогда это одно. А если только сообщение агентства ОБС, а те, кто слушает, не все помнят, это древнее агентство советского периода, агентство ОБС, оно было самое распространенное, самое эффективное и самое достоверное по степени доверия советских граждан. Это агентство расшифровывается «Одна баба сказала».
С другой стороны, одна баба сказала про другую бабу. Что та сказала?
Одно дело, когда она говорит на каком-то официальном... Другое дело, когда она говорит, когда созывает журналистов, пресс-конференция, что-то. Но я ничего этого пока не видел. Я еще раз говорю, я допускаю, что это как-то ускользнуло от моего внимания, что было такое выступление. Единственное, что я знаю, занимаясь своими делами, у нас тут тоже свои проблемы есть, кроме ее. Я официального заявления не слышал и не видел.
Просто она теперь производит такое впечатление после своего вояжа по Европе, что по ней уже можно поверить во что угодно, и от ее имени уже и пранкеры звонят в датский парламент, и чего только не творится.
Не, ну, то, что от ее имени говорят больше глупостей, чем она сама, тоже может быть. Но не каждой глупости... Даже если это от ее имени, что для нее естественно, к ней нужно серьезно относиться. Так что пока не будет официального подтверждения или какого-то официального заявления, или какой-то пресс-конференции, на которой она это скажет, я бы это только на веру не взял. Хотя это вполне возможно. Потому что если она действительно это сказала, то есть если... Она предъявила ультиматум законному руководителю и законной власти в Беларуси. И пока эта власть законная, ее ничего нет, она не отменила. Тогда это все должно рассматриваться так, как в нормальном государстве. Во-первых, если в этом заявлении нарушение закона в Беларуси, если там призыв к действиям, которые являются противозаконными и нарушающими суверенитет или безопасность Беларуси. Если да, тогда для этого есть соответствующие органы, которые должны начать расследование и все. Если нет, тогда возникает другой вопрос. Ну хорошо, одна баба сказала. Даже если эта баба пользуется популярностью где-то в каких-то определенных странах. И не потому, что она баба. И не потому, что она женщина, а потому, что она никто. Она никто, ничто. Раздутая какая-то фигура, которой те или другие из своих соображений, довольно нечистых, или по слабоумию, пытаются преклоняться. Но это их дело. Она никто. И звать ее никак. И поэтому относиться серьезно к заявлению ее или кого-нибудь другого в Беларуси или вне Беларуси одинаково. Завтра выйдет какой-то белорус из Могилева и скажет, а я требую это. Ну и что? Не требую. Если твои требования нарушают закон, и в нем есть призыв к действиям, нарушающим закон, ты получишь ответ соответствующий. Если нет, ну хорошо. Кому какое дело того, что она требует? Она кого-то представляет, кроме тех, которые ее раздули. Нет. Она даже своего мужа не представляет.
Ну, может,
одна,
она...
Одна гражданка Беларуси высказала какие-то требования. Ну хорошо. А если 100 граждан высказали? Я этого не понимаю. Я не понимаю вообще, почему к этому надо относиться. И вообще многие вещи в Беларуси я не понимаю. Вот президент Беларуси нынешний, законный, пошел в тюрьму. Встретиться с кем? С кем он пошел встретиться? Вот я хочу понять официально, с кем пошел встречаться президент Беларуси в белорусской тюрьме. Он пошел встречаться с людьми, которые сидят под следствием, вроде бы за нарушение закона. То есть, если эти люди объявляются в уголовных преступлениях, то что, президент Беларуси пошел с ними встречаться? Что он ходит по уголовникам и спрашивает их мнение до суда? Не уголовникам, а подозреваемым. Если они арестованы за свои политические взгляды, и он пошел к ним советоваться или вести переговоры по поводу их политических взглядов. Ну что, он признает, что в Белоруссии есть политические заключенные? А он пошел к политзаключенным? А что это за страна, в которой есть политзаключенные?
Ну, это ж Лукашенко, у него такая логика действий.
Логика Лукашенко?
Прихотливая.
Она, может быть, у него такая угодно. Но есть в мире, в государстве, в любом государстве, есть определенные правила. Если президент страны объявляет, де-факто, у меня есть политзаключенные, значит, к этому надо так относиться. Политзаключенных, политические заключенные, заключенные, люди, которые сидят в тюрьме за политические взгляды, в нормальном государстве в 21 веке быть не должно. Неважно, не должно. Даже если президент страны, его зовут Лукашенко. И даже если он когда-то был председателем колхоза и членом Компартии. В стране не может быть политических заключенных. Выпусти их немедленно. И тогда веди с ними переговоры. А если они сидят еще в СИЗО, и против них идет следствие, то за что их следствие? Уголовное? А с уголовниками не разговаривают. О чем разговаривать с уголовниками? Кого интересует, что люди, преступники, и пока они сидят в тюрьме, они таковыми являются неосужденными, но подозреваются, о чем с ними говорить? Люди, которые нарушают закон, какие советы они могут дать нормальному государству и руководителю государства? Во многих странах люди, которые совершают преступления, их лишают права голоса, пока они находятся в заключении. Есть страны, в которых нет, но в тех же странах и умалишенные могут голосовать.
Ну да.
Но нормальная страна людей, которые нарушили закон, пока они находятся в тюрьме и после того, как они находятся, и когда находятся, они не имеют права даже высказывать свое мнение о том, что происходит в государстве. Они нарушили закон. Так же, как умалишенные. Если, опять-таки, нормальное государство. Так в качестве кого он с ними говорил? О чем можно советоваться с ними? Или он дает им легитимацию? А если он дал им легитимацию, выпусти их и начинай с ними переговоры. О чем, я не знаю. Это внутреннее дело Беларуси. О чем он хочет вести эти переговоры? Если их требования были какие-то справедливые, то что ж ты их посадил в тюрьму? За что их арестовали? И почему никто из тех, которые были арестованы на всех демонстрациях, никто еще не был осужден? Тогда возникает вопрос, а что вы их арестовывали? От чего вы начали уголовные дела? Для чего?
Логического ответа
только
нет.
Для того, чтобы рассмотреть действия с точки зрения закона и вынести приговор. Оправдательный, обвинительный, наказание, что-то. Но нельзя человека держать в тюрьме просто так или против него заводить уголовное дело, и пусть оно будет. Я не понимаю вообще, что он делает, как это может быть в государстве, и какие ему идиотские советы дают те, которые с Востока как бы берутся на то, чтобы направить его на истинный путь.
Ну, этого вот никто не понимает.
Все, что происходит сегодня, это за пределами нормального функционирования, нормального государства, которое подбивает все основы того, что сегодня в Белоруссии президент Лукашенко, и как он себя ведет. Только его последние действия.
То-то и оно. Причем он-то явно этого не понимает. Он явно полагает, что он все делает правильно. И тут ничего не сделаешь.
Он все делал правильно, доведя Белоруссию до того состояния, в котором она находится сегодня. А те, которых он называет более умные учителя, они что? А они что, они тоже так же думают? У них тоже так же мозги работают?
А тебе не кажется...
Они тоже так считают, что в Белоруссии есть политические заключенные?
Тебе не кажется, что он делает, что он хочет?
Люди летят под следствием без суда?
Яш, ну это Лукашенко. Он может говорить с кем угодно. Он всегда делал только то, что он хочет. Советы ему давать совершенно бессмысленно.
Я не знаю. Жень, ты спросил мое мнение. Я высказал. Вот мое мнение о гражданке Белоруссии, которой приписывают какое-то заявление. Как к этому относиться? Я сказал, никак.
Чудеса.
Президент этой страны, которая называется Белоруссия, которого зовут Лукашенко, я высказал, что я думаю о его действиях, о их разумности, о их законности, о их соответствии элементарным стандартам государства. Не западной демократии, что называют, то, что называют там эту комедию идиотскую, а элементарные понятия любого государства. Государство, которое создано еще до того, как это, когда эти товарищи в Европе слезли с деревьев, было основано это. Законы изобрели до того, как они слезли с деревьев и вышли из леса. За да. 1000 с лишним лет, да? За 2000 лет, наверное. Не там изобрели законы. Не оттуда пошли 10 заповедей. И не от моего народа и нашего с тобой. Они пошли еще до этого. Это еще было в Шумерском царстве. Оттуда пошли законы. Это было в Древнем Египте. Не в Древней Скандинавии, когда там людей ели еще.
Свидетельствую, ели.
Ели, а я что?
Еще
ели.
Значительно после Играли. Этих времен.
Детей приносили в жертвы. Ну хорошо, ну. Не оттуда пошло, не оттуда пошло понятие законного государства.
Ты понимаешь, у меня ощущение, что сегодня объяснять это Макрону, Меркель, Трампу, да раньше Обаме, Джонсону совершенно бесполезно. Они вполне уверены, что ну, это все их поляна, это их коровы, они их доют. И, честно говоря, лекции по тому, что такое правильное поведение, читают же всем.
Жень, ты понимаешь? Может быть, тебя это удивит. Но у меня к Лукашенко от него были более лучшие ожидания, чем от Макрона.
Не, меня как-то это не удивит странно. Как раз.
Но оказывается, что он и Макрон, и товарищи за океаном, они что, уже деградировали в государственном мышлении, в понимании того, что нужно государству? И вот это сделал Макрон. А вот как на это реагировал Песков? На то, что сделал Лукашенко? Он сказал, что это положительный фактор. Правильно?
Ну, наверное.
Не наверное, точно так
я
написано было.
Я просто не слежу, поэтому...
И не в агентстве ОБС. Если, по его мнению, тот факт, что Лукашенко встретился с арестованными для обсуждения политического будущего Белоруссии, придавая им де-факто статус легитимной оппозиции, что же он завтра предложит своему хозяину встретиться с Навальным?
Вот у меня возникла эта же сейчас параллель.
Та же самая логика.
Логика та же.
Идет в тюрьму, говорит с ними, почему нельзя принять в Кремле Навального или другого такого же. Завтра выйдет Еропкин и скажет, я оппозиция. И его поддержат на Западе. И да, и президент России его тоже примет. И тоже будет с ним советоваться. А вот какие у вас есть интересные мысли по устройству государства российского?
Ой, я хотел бы надеяться, что нет. Но сейчас у нас первая половина эфира подходит к концу. Ты задал очень интересный вопрос. И ответ на него вообще-то надо искать уже не по отношению к Беларуси, это совершенно точно. А параллель с Навальным здесь более чем понятная. Но сейчас новостной блок.
Трех до пяти. с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир, с нами Яков Кедми. Соединение установлено, Еш?
Да, оно, оно отлично. И менялось.
Ну, мало ли, слушай, я уже побаиваюсь. А, перед тем, как мы ушли на перерыв, ты задал очень важный и очень точный и очень правильный вопрос. А вот теперь надо транслировать этот вопрос старшим товарищам и задать его уже тем, кому он был адресован. И ужасно интересно будет услышать ответ. Потому что как только этот ответ прозвучит, я с огромным удовольствием вот тебе его расскажу. Очень точная параллель на самом деле. У нас что, с Навальным тоже должны разговаривать? Ну получается, логика такая. Но при этом у нас параллельно с другого конца наших, там, с других границ, не на западе, а на юге, свои удивительные вещи. Вот спровоцирована война, она явно спровоцирована Турцией между Арменией и Азербайджаном. Ну, отлично. Эрдоган, почему-то именно Эрдоган, а заодно его министр иностранных дел, его министр обороны, весьма активно выставляет Армении какие-то условия по ее отношениям с Азербайджаном. Такое впечатление, что Азербайджан уже просто автономная область Турецкой республики. Ну, хорошо. Заявляя при этом, что никакой Минской группы, только военным путем, никакой дипломатии. В Москву все-таки по приглашению российского руководства прибывают азербайджанское и армянское руководство, договариваются о перемирии. Договорились, разъехались. Никакого перемирия нет. Артиллерийские обстрелы по всей протяженности линии разграничения. А потом еще и заявляют, что, ну вот, было на территории Армении уничтожено и дальше перечисление военной техники, ракетной установки, уже не Карабаха, а Армении, потому что они могли ударить по Азербайджану. И вполне счастливый Реджеп Тайип Эрдоган говорит о том, что будет армия Турана, Тюркский совет будет активен более чем. Это что вообще?
Ну, я скажу так. О чем, что говорит новый султан новой Турецкой империи, я думаю, к этому прислушиваться надо, но я думаю, что больше к этому должны прислушиваться психиатры и наркологи. Теперь, какое объективное положение вот Азербайджана и Армении. Прежде чем идти дальше, нужно понять это, а на чем это основывается. Армения, государство Армения, может существовать только при поддержке России. Вне России, вне связи с Россией, без поддержки России, оно не жизнеспособно. Ни экономически, ни политически, ни военно. В большей степени, чем почти любое государство на постсоветском пространстве. Ну, как Белоруссия, например. Потому что, учитывая также окружение Армении, с одной стороны, горячо любящее, прямо-таки пылающее любовью к Армении и к армянскому народу Турция, с многолетней историей проявления этой любви. А с другой стороны, там какое-то образование, которое из княжеств, которое называлось в свое время Грузией, а сегодня это содружество политиков, которые занимаются политической проституцией и продают интересы своей страны кому угодно за любую цену. И поэтому с этой стороны Армении ничего хорошего грозить не будет. И результат наглости турецкого султана произошел на фоне тех изменений, которые произошли в Армении 2,5 года назад. То есть ослабление всякого сотрудничества с Россией и разжигание истерической русофобии. Когда на площадях Еревана сжигают русские флаги. Те, благодаря которым они вообще в живых остались. То же самое и в Грузии, но это другой вопрос. И что сказала, опять-таки, Алиев, он один из самых мудрых руководителей государства, которые остались сегодня на постсоветском пространстве после того, как ушел Назарбаев. И вот он сказал, а ведь в Армении удалось то, что не удалось в Минске. И он прав. То есть ослабленное армянское государство находится сейчас в том состоянии, в которое оно вернуло себя из-за своей политической и военной слабости, как результат 2,5 года правления товарища Пашиняна. А с другой стороны, посмотрим Азербайджан. Азербайджанцы тюркский народ. Но он находится в сложном положении. Большинство азербайджанцев, почти в 2 раза больше, живут в Иране. Иран – это не тюркское государство. Тюрки – единственные, там это азербайджанцы. Ставим туркмен в стороне. И это государство клерикальное, не просто клерикальное, а экстремистское клерикальное. Там экстремистская религиозная власть, она страна живет по религиозным законам, и это шиитская религия, которой придерживается большинство азербайджанцев. Но Азербайджан это светское государство. Меньше всего им хочется попасть под власть дикого, совершенно необузданного экстремистского ислама, даже если он шиитского толка. А с другой стороны, другой народ, другой тюркской группы – это Турция. Но турки – сунниты. И у них свое мнение и свой подход, в том числе и религиозный. Пока еще Турция не дошла до религиозного фанатизма, как Иран. Но она все-таки придерживается экстремистской и, по мнению многих стран, в том числе арабских и мусульманских, и главной мусульманской страны, Саудовской Аравии, экстремистского ислама суннитского, братья-мусульмане. И вот в этом, на этом чудовищном Кавказе, рядом Ближний Восток, между Ираном с одной стороны, и между Турцией с другой стороны, сохраняя свои хорошие отношения между Турцией и Ираном, единственным гарантом существования независимого Азербайджана является Россия. Как-то не парадоксально. И потом без России и без поддержки России Иран, если армяне исчезнут, вообще сотрут их в порошок. Азербайджанцев нет, их много. Но Азербайджан перестанет быть независимым государством, светским государством, той республикой, которая сегодня существует в Азербайджане. И только Россия является ее поддержкой.
И вот тут вопрос. Тут вопрос. А не получится ли...
Я понимаю, азербайджанское руководство это понимает.
А Турция не перехватит ли Азербайджан?
У не всех... прихватит. Пока есть Россия, она не прихватит. Пока есть Иран, Иран не даст. Как взвинтились иранцы? Почему? Когда Эрдоган сказал, один народ, одна страна.
О, да.
Это иранцы должны слышать, что их 20 миллионов азербайджанцев, включая верховного руководителя Хаменеи, это другая страна, это Турция. То есть в этом чудовищном, противоречивом пространстве совсем единственное, что позволяет Азербайджану быть таким, как он есть, это Россия. Причем, поскольку те самые, которые не зря ли вспомнил Минск, говоря про Ереван, тем, которым удалось в Ереване, то, что не удалось в Минске,
сейчас джингл. Буквально
они
секунду.
Они хотят голову Алиева. Они то же самое.
Вести ФМ.
И вот, к сожалению, вопрос состоит в том, Алиев на фоне войны, на фоне беспрецедентных заявлений Эрдогана и его активности, не рискует ли собственной властью?
Он не рискует ни в чем, потому что он знает, что Россия его не сдаст. Он это знает. И поэтому то, что он сделал, как любой мудрый политик на Востоке или на Кавказе. Противника слаб, он начал военную интервенцию, которая должна привести его к политическому результату, которого он хочет. Потому что противник-то слаб. И экономической, в экономическом отношении Армения ослабела. В военном ослабела, в политическом ослабла. Кто ее будет защищать? Макрон?
Сомнительно. И Трамп тоже вряд ли.
Этот самый маразматик, которому место в доме для престарелых уже давно.
Ты имеешь в виду Байдена?
Да. Он его будет защищать. Или Трампу? Трампа вообще интересует Нагорный Карабах, чтобы остался в руках Армении. Он спит и видит.
Я думаю, он не знает, где это.
Учитывая интеллектуальные и географические способности всех кандидатов в американские президенты, они отлично знают проблему Нагорного Карабаха.
Ну да.
То есть единственный, кто может навести порядок и привести к этому, это Россия. Но Россия никогда не будет защищать Нагорный Карабах. И справедливо. Я еще раз повторяю, Нагорный Карабах по решению всех правительств в Ереване не является территорией Армении.
Есть такое.
Поэтому Россия, которая взяла на себя обязательства справедливые, которая еще всего взяла царская империя, не дать уничтожить армянский народ никому и воевать за ним. Не только армянский. Болгары тоже обязаны независимостью России. Но они это забыли.
Ну, благодарность болгар известна.
И румыны тоже результат войны России с Турцией.
Ну да.
Ну а вернемся к тому, что здесь происходит. На Кавказе. И вот в этой ситуации Алиев сделал правильный с его точки зрения факт. Правильный в политике, в истории, в войнах не бывает виноватых, больше виноватых, меньше виноватых. Или шаг. Политически и с военной точки оправданы или нет, так решаются проблемы между государствами. Мораль пусть оставят в церкви и или в мечети, когда будут исповедоваться. Или евреи в судный день. А война – это война, государство – это государство, государственные проблемы – государственные проблемы. И в данном случае он использует слабость Армении в способности защитить или отстоять свои завоевания и успехи как в Нагорном Карабахе, так и в этих районах рядом. И он пытается политическим путем, который будет результатом военных действий, успешных с его стороны, может быть, не таких победоносных, как он хотел, но все-таки успешных и неудачных со стороны Армении, привести ситуацию к желаемому результату. Результат какой будет? Перестанут воевать, перестанут стрелять. Потому что не стреляют ради своего, а будут стрелять, пока политический процесс не пойдет в нужном направлении. И тогда пусть армяне молятся во всех церквях, во всем мире, чтобы хоть что-нибудь от их военных успехов, которые были в прошлой войне, у них в руках осталось. И тогда, может быть, останется. Может быть, Нагорный Карабах останется. Может быть, часть из него останется. Я не знаю. И меня это вообще мало интересует. Останется то, на что у вас хватило сил и разума, чтобы было. Но что будет, я уверен, что в результате этой войны, когда улажится, устоится эта проблема, и когда она будет решена, так или иначе, Алиев останется у власти. А вот что будет в Ереване, мы посмотрим. Потому что, когда принималось решение Алиева, под влиянием Турции, но он сам рассчитывал, это было после того, как те, которые пришли в Ереван из Карабаха, были отстранены от власти. И неважно почему. С ними он мог договариваться. С ними шли переговоры. С ними он знал, как и что можно говорить. И насколько можно надеяться на их обещания. А вот с этим, на что он может надеяться?
А этого никто не знает.
Он сам не верит. Он сам не может надеяться на свои слова. Что он сделал с армией, что он сделал со службой безопасности, что он сделал с государственным руководством за 2.5 года, что он сделал с экономикой Армении. Только потому, что Армения физически не может существовать без России, он вынужден был делать реверансы в сторону Москвы. Делая все в Ереване, в Армении, чтобы поссорить Россию и армянский народ с Россией.
Есть такое.
И занимаюсь разжиганием и подогреванием русофобии на практическом уровне. Хотя он, да, вел себя вежливо, научился. Поэтому Армения, то, что с ней произошло, это не случайно. И Россия отстоит Армению. А вот в каком она будет политическом положении, внешнеполитическом положении, ну, пусть армянский народ, по крайней мере, те, которые живут в Армении, пусть они решат. Взывать к народной совести, взывать к честности, взывать к морали. Оставьте это священнослужителям. Не политикам и не военным.
Любопытно, что для себя из этой ситуации извлечет Эрдоган?
Эрдоган хотел того, и я уже говорил об этом, Алиев это изложил, что Турция должна быть участником решения проблемы. На это был дан ответ. И ответ был дан и Франции, и Соединенными Штатами, и России. И он был подтвержден на встрече министров иностранных дел. Проблема решается в том порядке, который был установлен раньше.
Там Турции нет.
Там и близко нет. Турцию не пустят к решению или к участию в решении проблемы Нагорного Карабаха. До этого московское руководство еще не докатилось. Вот тут они понимают. Это за пределами тех маневров политических, которые можно делать. Без Турции. Вот там, где кончается граница Турции, там она и влияет, и останавливается. Граница Турции с Ираном, граница Турции с Арменией, граница Турции с Грузией. Вот и все. Вот там и сидите.
Я буду очень надеяться, что это так и будет. Наш эфир сегодняшний подошел к концу, только я ж. Вот через 15 минут нас из эфира «Судьба злая» выведет. Но я очень тебе благодарен за этот прогноз. И будем надеяться, что он сбудется. С нами был в эфире этот час Яков Кедный.
От трех до пяти.